Объект 22.
На севере, на западе и юге хорошая охота. Только идти на восток запрет. Запрещено ходить во все мертвые места, но надо искать металл. А дотронуться до металла может лишь колдун и сын колдуна. После человека металл должны пройти очищение. Так заведено. Таковы законы. И писаны они не зря. Запрещено переправляться за Великую реку и видеть место, называемое местом богов. Это запрещено особенно строго. Мы даже вслух не называем его, хотя знаем его имя. Там живут духи и демоны. Там пепел великого пожарища. Там все под строгим запретом. И было под запретом от начала времен. Мой отец колдун, я его сын. И вместе с отцом бывал в мертвых местах, которые неподалеку. Поначалу боялся. Когда отец вошел в дом искать металл, я стоял за дверью и чувствовал себя маленьким и слабым. Дом мертвого. Дом духа. Там не пахло человеком, хотя в углу и валялись старые кости. Но сыну колдуна не подобает бояться. Потому я не отводил взгляда от кучи костей в полумраке и говорил так, чтобы мой голос не дрожал. Отец вынес металл, это был хороший, сильный кусок металла. Отец посмотрел мне прямо в глаза, но я не убежал. Он отдал мне его подержать, и я принял его в руки и остался жив. Так отец узнал, что я и вправду его сын, сын колдуна, и что я, когда придет время, стану колдуном. Я был тогда совсем маленьким, но мои братья бы так не смогли, хотя они хорошие охотники. Меня потом угостили добрым куском мяса и отвели теплый уголок у костра. Отец то и дело бросал на меня взгляд, он был доволен, что мне суждено стать колдуном. Но теперь, если я начинал хвастаться или хныкать без причины, он наказывал меня строже, чем братьев. Но так и должно быть. Когда пришло время, мне самому было позволено отправиться к мертвым домам искать металл. Я изучил эти дома, и если видел кости, то больше не пугался. Кости, легкие и старые, порой рассыпались в прах от одного касания, но касаться их — большой грех. Меня учили песнопением и заклинаниям, как остановить кровь из раны и разным прочим тайнам. Колдуну положено быть посвященным во множество тайн, так говорит отец. Если охотники считают, что мы все делаем при помощи песнопения и заклинаний, пусть себе считают, тогда же лучше. Меня учили читать в древних книгах и выводить древние письмена. Это трудно и долго. Знания приносили мне радость, словно огонь, горящий в сердце. Больше всего я любил слушать истории о прежних временах и о богах. На многие свои вопросы я не мог найти ответа, но все равно задавать их было надо. По ночам я лежал без сна и слушал ветер. Мне казалось, что это голос богов, летящих в воздухе. Мы не такие дремучие, как лесные люди. Наши женщины придут шерсть, наши колдуны носят белые одежды. Мы не питаемся личинками короедов. Мы не забыли древние письмена, хотя понимаем их с трудом. Но знание и незнание жгли меня изнутри. Я желал знать больше. Когда я, наконец, вырос, то пришел к отцу и сказал: «Мне пора отправляться в путешествие, дай мне свое благословение». Он смотрел на меня, поглаживал бороду, долго молчал, потом промолвил: «Да, время пришло». В ту ночь в молитвенном доме я просил очищения и обрел его. Тело мое болело, но дух превратился в хладный камень. Отец сам взялся расспросить меня о моих снах. Он велел мне глядеть в дым над костром и узреть, и я узрел и говорил. Я видел то, что всегда — реку, а за ней громадное мертвое место, и в нем прогуливающихся богов. Я всегда о нем думал. Глаза отца были суровы, когда я отвечал ему. Он был сейчас не мой отец, а колдун. «Сильный сон», — сказал он. «Этот сон мой», — сказал я. Дым носился в воздухе, и голова у меня плыла. В соседней зале затянули песен звезд, и в ушах словно гудел пчелиный рой. Отец спросил меня, как боги были одеты, и я сказал: «Мы из книг знаем, как одевались боги, но я видел их так, словно они вживую стояли передо мной». Когда я закончил, он три раза раскинул гадательные палочки и внимательно проследил, как они падают. «Очень сильный сон», — повторил он. «Он пожрет тебя». «Я не боюсь», — сказал я, глядя ему в глаза. Мне показалось, что голос у меня срывался, но это от дыма. Отец дотронулся до моей груди и лба, потом вручил мне лук и три стрелы. «Возьми. Завет велит не идти на восток. Завет велит не переходить реку. Завет велит не ходить вместо богов. Вот что велит завет». «Вот что велит завет», — повторил я, но говорил мой голос, а не мой дух. Отец опять пристально посмотрел на меня. «Сын мой», — сказал он, — «когда-то и мои сны были юными. Если твои сны не пожрут тебя, ты можешь стать великим колдуном. Если пожрут, ты все равно мой сын. Теперь ступай и собирайся в путь». В дорогу я ушел постясь, как предписал закон. Страдало лишь тело, но не душа. Когда занималась заря, деревня уже скрылась из виду. Я молился и совершал обряд очищения, ожидая знака. Знаком стал орел. Он летел на восток. Иногда знаки посылаются злыми духами. Я ждал, сидя на плоском камне, без пищи, по-прежнему держал пост. Мое тело было неподвижно. Я чувствовал небо над собой и землю внизу. Солнце уже опускалось за горизонт, когда три оленя пересекли долину с запада на восток. Они не стали обращать на меня внимания или не заметили. С ними был белый олененок. Очень благоприятный знак. Я следовал за ними на отдалении, ожидая, что случится дальше. Сердцу становилось тревожно при мысли, что я иду на восток, но я знал, что должен идти. От голода в голове шумело, я даже не увидел, как на олененка прыгнул ягуар. Но не успел я опомниться, как в руке у меня оказался лук. Я закричал, и ягуар поднял голову от своей жертвы. Нелегко убить ягуара одной стрелой, но моя стрела прошла ему сквозь глаз и застряла в мозге. Зверь попытался прыгнуть и упал замертво, скребя по земле когтями. Тогда я понял, что мне предназначено двигаться на восток. С наступлением ночи я сложил костер и поджарил мясо. На восток 8 солнц пути, и миновать надо множество мертвых мест. Лесные люди боятся их, но мне не страшно. Однажды ночью я разжег огонь на краю мертвого места, а на следующий день в мертвом доме нашел хороший нож, лишь немного тронутый ржавчиной. По сравнению с тем, что было дальше, не так много, но я почувствовал себя увереннее. На охоте он находил зверя раньше, чем стрела, а когда я дважды миновал отряды лесных людей, они меня даже не почуяли. Так я узнал, что магия моя сильна и путь свободен, пусть я иду наперекор велению завета. Когда катилось к закату уже восьмое солнце, я вышел к берегам великой реки. До нее было полдня пути после того, как мне пришлось сойти с дороги богов. Мы больше не пользуемся дорогами богов, потому что поверхность растрескалась на отдельные камни, и по лесу идти безопаснее. Еще издалека за деревьями стало видно воду, но лес был густым. Наконец я вышел на открытое пространство на вершине скалы. Подо мной, спящим на солнце гигантом, распласталась великая река. Бесконечная и необъятно широкая. Она могла бы поглотить воды всех известных нам ручьев и не утолила бы своей жажды. Она звалась Удзон, священная река, долгая река. Ни единый человек моего племени не видел ее, даже мой отец, колдун. Здесь была магия, и я молился. Окончив молитву, я поднял глаза и посмотрел на юг. Там место богов. Как рассказать, каким оно было? Нет у меня таких слов, чтобы вы поняли. Там, впереди, где лежали отблески красного света. Очертания были слишком велики, чтобы принять их за дома. Озаренные красным сиянием, могучие, но обратившиеся в руины. Боги вот-вот могли меня заметить. Я прикрыл глаза рукой и скользнул обратно в лес. На самом деле, этого уже было достаточно. Можно было возвращаться и жить дальше. Вполне хватило бы просто провести ночь на вершине скалы. Так далеко не забирались даже лесные люди. Но до самого рассвета меня не покидала мысль, что мне нужно перейти реку и войти в место богов. Пусть даже боги поглотят меня. Магия моя ничего не могла мне сказать, но все нутро пылало огнем, и огнем пылал мой ум. Когда взошло солнце, я подумал, мое путешествие исполнено. Теперь я вернусь домой, ибо оно завершено. Но подумав так, я понял, что не смогу. Если я отправлюсь вместо богов, я непременно погибну, но если я не пойду туда, мне больше никогда не примириться с самим собой. Лучше потерять жизнь, чем душу. Если ты колдун и сын колдуна. И все же, пока я вязал плот, по щекам у меня текли слезы. Если бы в тот момент на меня наткнулись лесные люди, они взяли бы меня голыми руками. К счастью, они не появились. Когда плод был готов, я прочел молитвы к умершим и нанес на себя раскраску, приготавливающую к смерти. Сердце мое было холодно, как камень, а колени дрожали, как вода, но жар в душе не давал мне успокоиться. Оттолкнув плод от берега, я запел песню смерти. У меня было на это право. Это была славная песня. «Я Джон, сын Джона», — так пел я. «Мой народ — люди холмов, настоящие мужчины. Отправляюсь я в мертвые места, хоть я еще не погиб. Я взял металл из мертвых мест, но не пало на меня проклятие. Иду по дорогам богов, не страшась, эгей, я убил ягуара, убил олененка». Эгей, пришел я к великой реке, где никто из людей не бывал. Запретный путь на восток, но пришел я, Запретный путь по великой реке, но крепок мой плод. Духи, откройте сердца, слушайте песню мою. Иду вместо богов, и нет мне возврата. Тело украсил я к смерти, члены слабеют, но сердце ликует. Я отправился к месту богов. И все-таки, когда я добрался до места богов, мне было страшно и жутко. У великой реки очень сильное течение, оно как руками ухватило плот. Это наверняка была магия, поскольку сама река была широка и спокойна. Плот несло по течению, и, несмотря на яркий утренний свет, я чувствовал вокруг себя присутствие злых духов, ощущал их дыхание у себя на шее. Никогда еще мне не было так одиноко. Я пытался напомнить себе, что владею знанием, но оно лежало бессмысленной кучкой орехов, закопанных белкой на зиму. В моих знаниях больше не было мощи, и я чувствовал себя маленьким и беззащитным, как пойманная в силки птичка. Один на великой реке, игрушка богов. Но через некоторое время глаза мои открылись, и я прозрел. Я увидел оба берега реки, оказывается, некогда через реку шли дороги богов, но сейчас они были разбиты и опали, как порубленные ветки. Такие большие, такие прекрасные и разбитые. Уничтоженные во времена великого пожарища, когда огонь валился прямо с неба. Течение несло меня все ближе к местам богов, и перед глазами моими вздымались величественные руины. Я не знаю повадок рек, мы люди холмов. Я попытался направить плот шестом, но закрутился на одном месте. Мне казалось, что река хотела провести меня мимо места богов и вывела на горькую воду, о которой говорится в легендах. И тогда я рассердился, так силен был мой дух. Я громко произнес: «Я колдун и сын колдуна». Боги услышали меня и показали, как надо грести шестом, загребая с одной стороны плота. Течение само по себе изменилось. Меня понесло все ближе к месту богов. Когда мой плот был уже совсем близко, то застрял и перевернулся. В наших озерах я плавать умею, так что до берега добрался. В реку уходила огромная балка ржавого металла. Я ухватился за нее и сел на землю, тяжело дыша. Мне удалось сберечь лук, две стрелы и нож, найденный в мертвом месте. И все. Плот мой, кружа, уходил вниз по течению к горькой воде. Глядя ему вслед, я подумал, если бы он накрыл меня собой, по крайней мере, я бы легко и быстро погиб. Ну да ладно. Высушив и перетянув тетиву, я зашагал к месту богов.
Объект 22.
Земля под ногами была похожа на землю и почему-то не жгла. Врут легенды, что земля здесь всегда горит, я теперь знаю. То и дело, на руинах попадались пятна великого пожарища, это правда, но это были старые пятна. Неправда и то, что говорят некоторые колдуны, будто это остров, окутанный туманами и заклинаниями. Нет. Это огромное мертвое место больше, чем любое другое из нам известных. Там повсюду дороги богов, пусть даже по большей части потрескавшиеся и разбитые. Повсюду руины высоких башен, выстроенных богами. Как рассказать, что я видел? Шел я осторожно, сжимая в руке натянутый лук и всей кожей ловя ощущение опасности. Я ждал воплей духов и криков демонов, но ничего не услышал. Там, где я вышел на берег, было очень тихо и солнечно. Ветер, дождь и птицы, разбрасывающие семена, поработали на славу. В трещинах покореженного камня росла трава. Красивый остров. Неудивительно, что боги решили здесь отстроиться. Будь я богом, я бы тоже, придя сюда, начал строить. Как рассказать, что я видел? Башни разбиты не все, то тут, то там какая-то уцелела, как высокое дерево в лесу, и птицы гнездились высоко в ее вершине, но сами башни казались слепыми, потому что боги ушли. Скопа ловила рыбу в реке, над разбитыми камнями и колоннами танцевали белые бабочки. Я подошел поближе. На одном из камней, расколовшемся надвое, были высечены слова. Буквы я читать умею, но эти понять не мог. Там было написано «Казнач». И еще разбитое изображение человека или бога. Он был высечен в белом камне, и волосы у него были стянуты в хвост, как у женщины. Его звали Ашинг, как я прочитал на половинке треснувшего камня. Мне подумалось, что правильно будет помолиться Ашингу, хотя этого бога я не знал. Как рассказать, что я видел? Не осталось ни запаха человека, ни на камне, ни на металле. И деревья почти не росли в этом буйстве камней. Много было голубей, они гнездились в башнях, все перепачкав пометом. Наверное, боги любили их, а может, использовали для жертвоприношений. По дорогам богов бродили дикие кошки, зеленоглазые, совершенно не боящиеся человека. По ночам они воют, как демоны, хоть они и не демоны. Дикие собаки опаснее. Они охотятся стаями, но их я встретил позже. Повсюду были камни с высеченными письменами, магическими числами или словами. Я шел на север и не пытался прятаться. Когда бог или демон увидят меня, тогда умру, а до тех пор я больше не боялся. Голод к знаниям горел во мне. Столько всего было непонятно. Через некоторое время почувствовал голод и в животе. Можно было добыть мясо, но я не стал охотиться. Известно, что боги не охотились, как охотимся мы. Пропитание они получали из волшебных коробок и кувшинов. Иногда такие коробки еще можно найти в мертвых местах. Однажды, когда я был маленьким и глупым, я открыл кувшин, попробовал еду, и оказалось, что она сладкая. Но отец узнал и строго меня наказал, потому что эта еда часто несет смерть. Но сейчас я давно миновал все запреты и заходил именно в те башни, где рассчитывал найти пищу богов. Наконец я нашел ее в руинах большого храма в центре города. Наверное, это был мощный храм, потому что крыша его была разрисована звездами, как на ночном небе. Это разобрать удалось, хотя краски выцвели и потускнели. Я шел сквозь просторные пещеры и тоннели. Может быть, в них держали рабов. Но когда я стал спускаться вниз, послышался крысиный писк, и я не пошел туда. Крысы нечистые, а их там, судя по писку, было несколько стай. Но неподалеку я нашел еду в самом центре разрушенного здания за прикрытой до сих пор дверью. Ел я только фрукты из кувшинов, очень уж они были сладкие. Там же было и питье в стеклянных бутылках. Напиток богов был крепким. Даже голову повело. Подкрепившись и выпив, я лег спать на камне, положив рядом лук. Когда я проснулся, солнце стояло уже низко. Посмотрев вниз, увидел сидящего пса. Язык у него свешивался изо рта, и казалось, будто пес смеется. Это была крупная собака, величиной с волка, с коричнево-серой шерстью. Я вскочил и прикрикнул на него, но тот не шевельнулся, так и сидел, и как будто смеялся. Мне это не понравилось. Когда я потянулся за камнем, он быстро увернулся. Пес не боялся, он смотрел на меня, как на кусок мяса. Я бы, конечно, мог убить его стрелой, но не знал, есть ли с ним другие собаки. К тому же опускалась ночь. Я огляделся. Невдалеке тянулась широкая разбитая дорога богов, уходящая к северу. Башни были высокими, но не слишком, и хотя многие из мертвых домов были разрушены, некоторые уцелели. Я пошел вперед, ориентируясь на высокие руины, а пес последовал за мной. Когда я подошел к дороге, оказалось, что за ним идут уже несколько собак. Если бы я лег спать, они напали бы на меня спящего и перегрызли горло. Они как будто не сомневались, что рано или поздно мне придется заснуть, и не торопились. Когда я вошел в мертвый дом, они остались наблюдать у входа. Без сомнения, они уже рассчитывали на добрую охоту, но собака не может открыть дверь, а в книгах было написано, что боги любили жить не на земле, а повыше. Только я нашел незапертую дверь, как собаки решили нападать. Ха! Как они удивились, когда я захлопнул дверь прямо у них перед мордами. Хорошая дверь. Металл крепкий. Снаружи я слышал их дурной лай, но останавливаться и отвечать им не стал. Вокруг была темнота. Я нашел лестницу и стал подниматься. Ступенек было много, лестница все поворачивала и поворачивала, так что у меня уже кружилась голова. Наверху обнаружилась другая дверь. Нашарив ручку, я повернул ее. Теперь я очутился в небольшой вытянутой зале. С одной стороны была бронзовая дверь без ручки. Может быть, имелось магическое слово, ее открывающее, но этого слова у меня не было. Я повернулся к двери на противоположной стороне залы. Замок был сломан, я открыл ее и вошел. Внутри таились несметные богатства. Бог, живший здесь, наверное, был очень могущественным. Первая комната служила небольшой передней. Я задержался в ней, рассказал духам место, что пришел с миром, а не как вор. Когда мне показалось, что уже достаточно, и они меня услышали, двинулся дальше. Какое изобилие! Даже почти все стекла уцелели, все как раньше. Огромные окна, выходившие на город, не разбились и даже не треснули, хотя уже много лет были покрыты пылью и грязными разводами. На полу лежал ковер, краски его почти не выцвели, а кресла оказались мягкими и глубокими. По стенам были развешаны картины, странные и прекрасные. Мне запомнился букет цветов в банке. Если подойти близко, не видишь ничего, кроме кусочков краски, а если отойти, можно подумать, что цветы сорваны только вчера. Странно было на душе, когда я смотрел на эту картину и настоящую на столе фигурку птицы из какой-то плотной глины. Так эта фигурка была похожа на наших птиц. Повсюду были книги и письмена, многие на языках, которые я не умел читать. Здесь, должно быть, жил мудрый бог, носитель многих знаний. Я решил, что мне можно здесь находиться, потому что и я искал знания. Но все-таки было не по себе. Место для мытья, но без воды. Может быть, боги мылись воздухом? Место для приготовления еды, но без огня. И хотя там стояла специальная машина, непонятно было, как в ней разжигать огонь. Не было ни свечей, ни ламп. Были какие-то штуки, похожие на лампы, но в них ни масла, ни фитилей. Все эти предметы были магическими, но я дотронулся до них и остался жив. Магия давно их покинула. Вот, скажем, там, где мылись... На одной штуковине было написано «горячее», но на ощупь она горячей не была, а на другой было написано «холодное», но и она не была холодной. Должно быть, магия их была сильна, но вся она уже ушла. Непонятно, ведь боги могли все. Жаль, что я так и не знаю, что произошло. Затхло, Сухо и пыльно было в этом доме богов. Я сказал, что магия ушла, но это не так. Она ушла из магических предметов, но не покинула сам дом. Я чувствовал вокруг себя духов, они нависали надо мной. Никогда раньше мне не приходилось спать и в мертвом месте, а сегодня мне предстояло заночевать здесь. Стоило только подумать об этом, как язык присох к горлу, хотя я всей душой тянулся к знанию. Я чуть было не сбежал обратно вниз по лестнице к собакам, но удержался. Не успел я обойти все залы, как опустилась темнота. И когда опустилась темнота, я вернулся в большую залу, выходившую окнами на город, и развел огонь. В ней было место под костер и ящик с дровами, хотя, по-моему, в этой зале они не готовили еду. Завернувшись в ковер, я заснул перед огнем. Сморила усталость. А теперь послушайте, что такое настоящая магия. Я проснулся среди ночи. Когда я проснулся, костер уже погас и было холодно. Мне казалось, что вокруг звучат шепоты и голоса. Я закрыл глаза, чтобы не впустить их в себя. Может, кто-то скажет, что я снова заснул, но мне думается, что не спал. Я чувствовал, как духи выуживают мой дух из тела, как рыбак выуживает леской рыбу. Зачем мне лгать о моем опыте? Я колдун и сын колдуна. Если духи, как говорят, водятся в небольших мертвых местах неподалеку от нас, каковы же те духи, что обитают в великом месте богов? И разве им не хотелось бы поговорить после стольких лет? Я чувствовал себя рыбой, пойманной на удочку. Я вышел из тела. Я видел, как мое тело спит перед холодным очагом, но это был не я. Меня вытащили наружу, чтобы я посмотрел на город богов. Должно было быть темно, потому что стояла ночь, но темно не было. Повсюду был свет. Линии света. Круги света. Размытые пятна света. И 10 000 факелов не сотворят подобного. Само небо светилось. Звезды были едва видны, скрытые сиянием неба. Сильная магия, подумалось мне, и я затрепетал. В ушах моих словно рокотали бурные реки. Я понимал, что вижу город таким, каким он был при живых богах. Это было восхитительное зрелище. О, да! Я не смог бы ничего увидеть, если бы находился в своем теле. Тело бы не выдержало. Повсюду двигались боги, пешком и на колесницах, сонмы богов, не поддающиеся счислению, так что колесницами были забиты все улицы. Себе на радость боги превратили ночь в день, они не имели привычки ложиться спать вместе с солнцем. Шум, производимый их движением, был подобен шуму множества вод. Невероятно, сколько всего они умели. Невероятно, сколько всего они сотворили. Я глянул в другое окно. Могучие ветви мостов были восстановлены, и по ним на восток и на запад проходили дороги богов. Боги не знали покоя, вечно находились в движении. Они прорыли тоннели под реками, они взлетали в воздух. Недоступными нашему уму орудиями они вершили титанические труды. Ни один уголок земли не мог от них скрыться, ибо если они чего-то желали, своим повелением они вызывали желаемое с другого конца света. И непрестанно, в труде или отдыхе, когда они пировали или предавались любви, в ушах у них звучал грохот. Пульс гигантского города, мерный, как биение человеческого сердца. Счастливы ли они были? Что для богов счастье? Они были величественны. Они были могущественны. Они были прекрасны и ужасны. Я глядел на них и на их магию и чувствовал себя ребенком. Еще чуть-чуть, казалось мне, и они снимут с неба луну. За мудростью их крылась еще большая мудрость, и за знанием еще большее знание. И тем не менее, не все, что они делали, было хорошо. Даже мне это было заметно. И все же мудрость их росла до тех пор, пока царил мир. А потом я видел, как рок обрушился на них, и это было невыразимо страшно. Обрушился на них, когда они бродили по улицам города. Мне случалось попадать в стычки с лесными, я видел, как умирают люди, но тут было по-другому. Когда боги сражаются с богами, они пользуются неведомым нам оружием. С неба валился огонь и туман, отравляющий все вокруг. Это было время великого пожарища и разрушения. Они сновали по улицам своего города, как муравьи, бедные боги. Несчастные боги. А потом начали падать башни. Кто-то спасся. Лишь немногие. Так гласят легенды. Но даже когда город превратился в мертвое место, еще много лет отрава оставалась в земле. Я видел, как все произошло, я видел, как они умирали. На растерзанный город упала тьма, и я зарыдал.
Объект 22.
Все это я видел. Видел так, как рассказал, хотя я и не находился в своем теле. Когда утром я проснулся, то был голоден, но поначалу не думал о голоде. В таком смятении было мое сердце. Я знал, почему возникли мертвые места, но не мог понять, почему так получилось. Мне казалось, так быть не должно, они же владели такой магией. Я бродил по дому в поисках ответа. В доме было много для меня непонятного, но я обязан был разобраться. Я колдун и сын колдуна. Так чувствуешь себя ночью на берегу великой реки, когда нет света, указывающего путь. И тогда я увидел мертвого бога. Он сидел в кресле у окна, в комнате, куда я еще не заходил, и в первую секунду мне почудилось, что он жив. Потом я обратил внимание на кожу его руки, и она походила на высохшую шкуру. В комнате... За плотно закрытой дверью было жарко и сухо, наверняка именно поэтому он сохранился в таком виде. Поначалу я боялся подойти, но потом страх покинул меня. Он сидел в одеждах богов и смотрел на город. Он был не стар, не молод. Я не мог бы назвать его возраст. Но на лице его читалась мудрость и великая скорбь. Он не стал бы убегать. Он сел у окна и смотрел, как умирает его город, а потом умер и сам. Но лучше потерять жизнь, чем душу. И по его лицу было видно, что душа его не погибла. Я знал, что если дотронусь до него, он распадется в пыль, и все же на лице его светилась непобежденная воля. Вот и весь мой рассказ, ибо тогда я понял, что он человек, тогда я узнал, что они были людьми, не богами или демонами. Это великое знание, его тяжело произнесли вслух и тяжело поверить в него. Они были людьми, свернувшими на темный путь, но людьми. У меня больше не было страха. Я не страшился идти домой, хотя дважды я отбивался от собак, и один раз меня 2 дня преследовали лесные люди. Когда я снова увидел отца, я молился и обрел очищение. Он дотронулся до моих губ и груди и произнес: «Ты уходил мальчиком, ты возвращаешься мужчиной и колдуном». «Отец, это были люди», — сказал я. «Я был вместе богов и все видел. Теперь убей меня, если так велит закон, но я все равно знаю, что они были людьми». Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Закон не всегда одинаков. Ты сделал то, что ты сделал. В свое время я не смог, но после меня пришел ты. Говори». Я говорил, и он слушал. О том я желал говорить всем людям, но он указал мне иначе, сказав: «Истина — такая добыча, на которую трудно охотиться. Если съесть за один присест слишком много истины, от нее можно умереть. Не зря наши отцы запретили ходить в мертвые места». Он был прав. Лучше, чтобы истина приходила понемногу. Я узнал это, когда стал колдуном. Может быть, в прежние времена люди пожирали знания слишком быстро. И все же мы закладываем начало. Теперь мы ходим в мертвые места не только за металлом, там остались книги и надписи, изучать их трудно, и магические орудия сломаны, но на них можно смотреть и изумляться. Мы, наконец-то, закладываем новое начало. А когда я стану верховным колдуном, мы отправимся за великую реку. Мы отправимся в место богов. Земли, называемые Нью-Йорк. Отправится не один человек, отправится целый отряд. Мы будем искать изображения богов и найдем бога Ашинга. И всех остальных. Бога Линкольна. И Билтмора, и Мозеса. Нет, не боги и не демоны. Они были людьми, которые построили город. Людьми. Я помню лицо того мертвого человека. Это были люди, жившие здесь до нас. Нам строить заново. Это Стивен Винсент Бене, американский писатель, хотя, правильно, наверное, будет сказать, один из крупнейших американских поэтов 20 века. Стивен Винсент Бене, родился он еще в конце 19-го, в 1898 году, и умер в 1943 году, достаточно давно, но успел понять, что есть Первая мировая война, и, в общем, успел застать и Вторую мировую. У него 2 пулитцеровские премии. Он действительно в основном известен и ценим как поэт, но у него есть и рассказы. В основном фантастические или вот такие антиутопические. Стивен Винсент Бене. Короткий рассказ, который называется «На реках вавилонских».
Объект 22.